Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такое новозаветное выражение: «Церковь — это тело Христово». Выражение, которое, что называется, не пояснишь в двух словах, но которое при этом является едва ли не ключевым для понимания того, что такое церковь. Не как пространство религиозного культа и уж точно не как просто общественный институт. Все это — взгляд на церковь со стороны. Но словами о теле Христовом церковь выражает свои собственные представления о себе самой изнутри личного опыта людей, которые церковь составляют. Множество смысловых пластов в этой фразе «церковь — тело Христово» — и догматические, и нравоучительные, и так далее. Мы же в начале нашего разговора обратимся к аспекту историческому, тому, казалось бы, простому, но принципиальному факту, что после событий на Голгофе церковь образовалась как община верных друзей Христа. Не просто общность неких религиозных установок, не некие социальные связи, а именно совместное свидетельство о воскресении Христа заставило этих людей оставаться вместе и в итоге составить церковь. Через 50 дней после воскресения Христова, в день Пятидесятницы, в момент сошествия на апостолов Святого Духа. Об этой христоцентричности, об этом принципиальном моменте в жизни ранней христианской церкви, а самое главное в жизни церкви вообще, вплоть до сего дня, размышляет в своей беседе библеист, специалист по Новому Завету, священник Антоний Лакерев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его лекции, записанной в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Адресатами проповеди апостолов, естественно, поначалу являются иудеи, которым ничего почти объяснять не нужно, и многие из которых уже слышали о Иисусе, о его проповеди, и поэтому действительно мы наблюдаем такой взрывной рост церкви, когда за первый год численность христиан увеличивается от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, настолько, что, может быть, еще через год, году так, 32-му, может, 33-му, численность христиан приблизительно оценивается в 5-7 тысяч человек, ровно столько, сколько фарисеи накопили за полтора столетия до обсуждаемых событий. Вот, это, конечно, очень быстрое для того времени увеличение численности людей. И это влечет за собой целый ряд последствий. Во-первых, связано это с тем, что по организации молитвенной жизни, если хотите, литургической, хотя литургическая жизнь христиан того времени сосредоточена в храме, но, тем не менее, они пребывают в молитве, в учении апостолов и преломляют по домам хлеб. Преломление хлеба по домам, то, из чего растет сегодняшняя христианская литургия, на самом деле вещь довольно определенной структуры. Она предполагает, что собирается некоторое количество людей, и, в общем, там нет помещений, где могут собраться вместе 100 человек. Это же происходит по домам. Да, это 10, 20, 30 максимум. В этих условиях эти люди совершают то, что заповедал Господь Иисус, говоря, вот делайте это в память обо мне. Тоже никого не удивляет, потому что фарисейские раввины этого времени, некоторые, по крайней мере, тоже своим ученикам говорили, теперь совершайте пасхальную трапезу не так, как вы делали это раньше, а вот там, по-другому, в память обо мне. Это нормальное и естественное для среды, как бы это сказать, радикально верующих иудеев того времени дело. Вот. Но штука в том, что при этом собрании, когда совершается общая благодарственная молитва, и христиане возносят благодарение Богу и преломляют хлеб, То, чему их учили с детства, предполагает, что они вспомнят некоторый путь спасения, который они, начиная от их предков и до них самих, проделали под властью Божьей. То, что сегодня мы называем историей спасения, то, что начинается при переходе через Красное море и заканчивается, вообще говоря, настоящим моментом, когда собираются первые христиане. Значит, для них необходимо каким-то образом включить в привычное повествование о спасительном действии Божьем то, что произошло с Иисусом. Они, собственно, тем и отличаются от всех остальных иудеев, что для них вся полнота спасения дана Богом именно в смерти и воскресении Иисуса. Поэтому невозможно рассказывать о исходе из Египта, заселении в Святую Землю, заключении Завета, плене, возвращении и так далее, и не говорить о смерти и воскресении Сына Божьего. И это оказывается, с одной стороны, задачей очевидной, с другой стороны, задачей очень срочной, потому что если уже в первый год после воскресения Христова, стало быть, весной 31-го года, количество христиан довольно велико, и они собираются во многих разных местах, там 11 апостолов, грубо говоря, могут возглавить это празднование пасхальное в 31-м году, ну, в 11 местах, потому что их 11. А что будут говорить все остальные, кто не были непосредственными свидетелями, кто не был в Гефсиманском саду, кто не стоял у креста, кто не бежал к опустевшей могиле? И, конечно, еще никто ничего не записывает. Но, тем не менее, вот в этих обстоятельствах уже в первые годы в ранней христианской среде возникает запрос на некоторый, если хотите, стандартный рассказ о страстях. Зачем это нужно? Просто потому, что не могут христиане праздновать Пасху, не вспоминая об этом, не говоря и не прославляя Бога за смерть и воскресение Христова. Поэтому, собственно говоря, уже в первые несколько лет, еще только сначала в устной форме, но все-таки формируется то, что сегодня называют страстным рассказом. Та часть Евангелия от Марка, от Луки и Матфея, которая почти одинаково состоит из следующих друг за другом почти одинаковых фрагментов, так называемый страстной рассказ, она именно базируется на том, что было зафиксировано в первые годы, буквально в первые годы. Сегодня для нас это важно, потому что, ну, часто и до сих пор находятся такие странные люди, которые пытаются утверждать, что это никак не могло быть запомнено, да, потому что не было записано и так далее. Нет, раннехристианская среда нуждается в этом рассказе более или менее одинаковым для всех. И, кстати сказать, еще важно, что возникает этот страстной рассказ, первое зерно будущего Евангелия у людей, которые привыкли заучивать наизусть большие тексты. И поэтому он передается в более или менее неизменной форме на протяжении длительного времени.
Это был фрагмент аудиоверсии лекции библеиста, священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». А вот с какой стороны на выражение «Церковь тела Христова» предлагает посмотреть митрополит Антоний Сурожский. Как и в любой своей беседе, выдающийся пастырь обращает эту тему к повседневному опыту обычного современного человека. И высокая догматическая формулировка начинает звучать как что-то, что имеет отношение лично ко мне, к тому, как я осмысляю свое место в мире, свою человеческую личность. Словом, это попытка ответить на вопросы «Кто я и зачем живу?». Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского «Размышления над выражением «Церковь тела Христова».
Говоря уже не о здании, а о человеческой душе и теле, вмещающих Божье присутствие, вспоминаются слова святого Симеона Нового Богослова, который, вернувшись в свою убогую келью после причащения святых тайн, сидит на скамье, которая ему служит и кроватью, и сиденьем. Старый уже человек. Он глядит на свои руки, созерцает свое тело и говорит: «Как страшно! Эти обветшалые руки, это ветчающее и умирающее тело, это тело самого Христа. И это убогая келья шире небес. Потому что небеса не могут собой охватить всю полноту живого Бога, а в этой келье, через мое телесное присутствие, потому что я причащен святых тайн, обитает вся полнота Божества телесного». Вот это первый образ, который приходит на ум мне, когда я слышу слово «церковь», «кирьяком». Есть и другое слово, которое имеет свои отголоски на латинских языках. По-гречески это звучит «экклесия». Это как бы общество избранников. В древности, в древних Афинах, этим именем называлось полноправное собрание граждан. Граждан, которые были признаны достойными быть голосом и оплотом страны и града. Когда мы говорим об избранничестве, мы слишком часто думаем о каких-то преимуществах. Но избранничество, опять-таки, как и другие аспекты церкви, имеет двоякое значение. Христос своим ученикам говорит: «Не вы меня избрали, я вас избрал». То есть выбрал, извлек из среды людей и поставил вас особняком для того, чтобы быть обществом иным, обществом, которое не совпадает с языческим или безбожным народом, обществом, которое приобщено тайне Царства Божия. Но если мы думаем о том, что такое это избранничество представляло в их жизни, мы можем прочесть об этом в целом ряде мест Священного Писания. «Я вас посылаю, как овец среди волков. Если меня гнали, и вас будут гнать». И два раза апостол Павел в первом и во втором послании к Коринфянам описывает, чем явилось в его жизни это избранничество. Это было гонение, это было следование Христу по крестному его пути. И вот это общество избранников, это общество людей, которые услышали зов Божий, и которые Бог послал и посылает в мир для того, чтобы быть свидетелями истины Божией, жизни божественной. И эти свидетели, мы все по призванию, должны быть так отличаться от всякого другого человека, чтобы, встречая нас, люди бы задумались, что с ними случилось, почему они ни на кого не похожи. Английский писатель С.С. Льюис говорит, что, встречая верующего, человек должен был бы так же изумлен, как если бы он видел, как статуя стала живым человеком, и существование перешло в жизнь. Это второе слово, которое употреблялось в древности о церкви. Избранники, насмертники, говорит апостол Павел. Но насмертники, которые смерти не боятся, для которых жизнь Христос, смерть желанное приобретение, и которые, однако, готовы продолжать жить на земле для того, чтобы совершать Божие дело. Для меня, говорит апостол Павел, смерть не значит совлечься временной жизни, но облечься в вечность. Если мы не приобщены к этой вечности уже теперь, то, конечно, смерть для нас представляется ужас и как утрата. Но если мы сколько-то поняли, пережили свою приобщенность к вечной жизни, то смерть является полнотой жизни. И можно даже сказать, что Христос, который является нашей жизнью, является также для нас нашей смертью. Потому что мы должны умереть вместе с Ним по отношению ко всему тому, что греховно, что смертоносно, что чуждо Богу, и только тогда можем мы полностью ожить Его жизнью. И это меня приводит к следующему определению церкви. Церковь как тело Христово. Это можно воспринимать поверхностно, что это общество, которое как бы телесно, в совокупности людей, мужчин, женщин, детей, представляет собой посланников Христа. Людей, которые свидетельствуют о Нем, потому что они Его в различной мере, но каждый в свою меру знает лично. Но в этом определении церкви, как тело Христово, есть нечто большее. Я только что говорил о том, что для того, чтобы жить жизнью Христа, надо умереть смертью Христа. Об этом говорит 6 глава послания апостола Павла к римлянам, который читается во время крестины. Если мы действительно познали Христа как своего Бога, как своего наставника, как единственного человека, который человек в полном смысле слова, то все то, что Ему чуждо, все то, что делает нас непохожими на Него, все то, что нас влечет от Него вдаль, должно для нас стать чуждым, должно вымереть в нас, даже не стать предметом ненависти, а просто перестать существовать. И в этом смысле погружение в воды крещения, то есть в стихию, которой никто из нас не может жить, которая для него значит смерть, есть образ того, что мы так восприняли Христа, так поняли наши собственные к Нему отношения, что мы погружаемся в Его мертвость. И апостол Павел говорит, мы в членах наших носим мертвость Господа нашего Иисуса Христа. Это нам дается, конечно, зачаточно, но это не может нам даться как бы безответственно. И только в ту меру, в которой постепенно эта мертвость побеждает в нас лже-жизнь, можем мы постепенно вырастать в ту полноту жизни, которая есть жизнь Христа. Становиться человеком по образу Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Потому что быть человеком в полном смысле слова, это значит быть неразлучно, неразрывно пронизанными божественным присутствием. Призвание каждого из нас стать причастником божественной природы, как говорит апостол Петр. Есть образ у апостола Павла, который мне кажется очень важным. Потому что то, что я теперь сказал, может навести кого на мысль о том, что если мы становимся христианами в полном смысле слова, мы обезличиваемся. Мы перестаем быть самими собой. Мы делаемся как бы во множественном числе посильно, хотя относительно иконами Христа. Но это не так. Есть место у апостола Павла, где он говорит о том, что через крещение, через соединение веры и таинства, через наш ответ на зов Божий и его ответ на нашу веру, что мы как бы прививаемся, как полуживая ветвь, к живоносному дереву. Образ такой яркий. Подумайте. Ходит садовник, с любовью взирая на все то, что растет у него в саду. И вдруг примечает, что какая-то былинка, которая могла бы расти, цвести, начинает хереть. Он эту былинку может привить крепкому живоносному дереву. Но что же случается? Первое, что он должен сделать, это отрезать эту былинку, лишить ее корней, которые хоть сколько-то ее питали. Из нее как кровь, как жизнь течет эта жизнь. И затем эту былинку он приносит к тому дереву, которое должно ему ей дать жизнь. И опять-таки он врезается в это дерево ножом и прикладывает рану былинки к ране этого дерева. Рана к ране. И соки этого дерева будут теперь литься в эту былинку. Жизнь будет в нее течь. Но эта жизнь не превращает былинку во что-то чуждое ей самой. Эта жизнь делает ее тем, чем она может стать совершенно. Она крепнет, она растет, на ней рождаются листья, на ней будут плоды. Она становится самой собой в полном смысле этого слова. А какой ценой? Ужасом перед возможной смертью и ужасом того, о том, что только ранами этого животворного дерева она исцелела. Как у пророка Исаии говорится, ранами его мы исцелели.
Это был голос митрополита Антония Суржского, фрагмент архивной записи его беседы с размышлением над выражением «Церковь – тело Христово». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».